Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии «Радио Спутник» обозреватель Елена Глещинская. И все важные актуальные новости на этот час мы обсудим с моей коллегой Татьяной Ладяевой. Таня, привет.
Да, Лен, привет еще раз.
Начнем с коронавируса, как обычно, да?
Почему как обычно? Сейчас у нас насыщенная
повестка. Без него все равно не должно обойтись.
Но он не всегда на первом месте, ладно.
Это точно. Одной вакцины, оказывается, недостаточно. Россиянам, которые привились спутником ВИ, через несколько лет может понадобиться доза другого препарата.
Да, такое сообщение поступило от Минздрава. Через год, предположительно, возможно, потребуется новая доза вакцины для тех, кто уже сделал себе прививку спутником ВИ. И вот есть сообщение о том, что потребуется доза именно от другого препарата, то есть это либо CoviVac, либо EpiVac Corona, который на сегодня у нас уже существует есть в гражданском обороте. Возможно, конечно, еще какие-то препараты появятся, но посмотрим. В данном направлении исследования все еще идут, отмечают в Минздраве, и не факт, что действительно будет такая необходимость, однако допускают такую вероятность. И почему, собственно, так возможно будет необходимость сделать, пояснил профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.
Приблизительно половина людей после вакцинации спутником получают не очень высокий титр антител, который их не полностью защищает. И мы видим повторные заболевания. Соответственно, дальше, если мы хотим шиковать, то тогда мы каждого человека, который укололся спутником, проверяем на уровень антител, и те, у которых уровень высокий, оставляем в покое, а тех, у которых слабый, перевакцинируем вакциной типа CoviVac. То есть второй раз колоться спутником не обязательно. Можно колоться более слабой вакциной типа CoviVac, и это будет догонять защиту до хорошего уровня.
Ну, ты знаешь, мне вот это объяснение вообще ничего не разъяснило, что, может быть, то, о чем говорится, это со словом «возможно». Поэтому я думаю, что нужно подождать пару лет, когда все будут...
Нет, в любом случае, пару лет, мне кажется, надо подождать. Дело в том, что ведь коронавирус, он, к сожалению, все еще не до конца действительно изучен. Есть разные мутации. Поэтому насколько препараты те или иные дадут в итоге свой эффект, это тоже не очень понятно. Мы говорим о том, что есть в любом случае защита. Мне кажется, самое главное, как отмечает и Дмитрий Кулиш, и в Минздраве специалисты, Минздрава, говорят о том, что это не повод не прививаться. Все равно прививку делать необходимо. Просто нужно будет следить за развитием эпидемиологической обстановки, нужно будет следить за тем, как действуют вакцины спустя какое-то время, потому что это время просто-напросто еще не прошло, мы не можем гарантировать 100% защиту тем или иным препаратам через какое-то время.
Но в конце концов, вот даже вакцинирование от таких болезней, как кори или столбняк, их тоже нужно перевакцинировать через какое-то время, там, через 10-20 лет.
Так же самое, возможно, здесь будет действительно та же система, потому что, в принципе, сообщение о том, что каждый год, возможно, нужна будет прививка от коронавируса, такие сообщения уже были, пока мы можем утверждать, что действительно так оно
или
и будет.
Или, ты знаешь, есть второй вариант, вот, допустим, как с эпидемией гриппа, каждый год нужно прививаться, но каждый год и сам вирус немножко меняется, и саму вакцину под этот вирус немножко меняют, и поэтому вот такое вот тут.
Действительно, поэтому пугаться,
мне
кажется, этого сообщения не надо. Это не значит, что вакцины не имеют никакого эффекта. Это лишь предположение, что, возможно, со временем этот эффект нужно будет, наоборот, закрепить и укрепить свой иммунитет.
В эфире «Радио Спутник».
Оставили приговор без изменений. Сегодня суд в Гааге утвердил приговор Ратко Младичу в виде пожизненного заключения. Однако его не признали виновным в геноциде.
Да, суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу, но приговор не изменили. Напомню, Ратко Младич, бывший командующий армией Республики Сербской, участвовал в распаде Югославии, руководил рядом операций во время войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Его обвиняли по десятку пунктов, в том числе в геноциде, но вот в итоге преступления против человечества, обвинения эти не подтвердились, да, не обвинили его, но приговор к пожизненному заключению оставили в силе. Президент Союза адвокатов России и доктор юридических наук Игорь Трунов дал свою оценку судебному процессу. Предлагаю послушать.
Оценивая, как шел суд и разделение по этническому принципу, при том, при всем, что это была война, где погибли и боснийские мусульмане, и хорваты, и сербы. Если есть геноцид, то он с обоих сторон. А вот диспропорция в сторону сербов удивляет. Поэтому этот суд, который должен быть справедливым, в части справедливости вызывает определенные сомнения. И думаю, что вот это решение будет еще ему дана оценка, потому что адвокатов Ратко Младича их не услышали.
И наши коллеги из «Спутника Сербия» взяли комментарий у адвоката Ратко Младича. Адвокат говорит о том, что победила политика, а не право. И что есть теоретически возможность что-то все-таки изменить, то есть требовать пересмотра вступившего в силу приговора, но это тяжело все равно себе вообразить, потому что приговор уже принят, да, и вступает в силу. Действительно, тоже, как отмечает адвокат Младич, не услышали обвинений против сербского народа, лишь против самого генерала, несмотря на то, что обвинения попытались возложить вину на весь сербский народ. Конечно же, на успех, говорит адвокат, не особо и рассчитывали, но, тем не менее, доказательства не все были рассмотрены, отмечает юрист. Дело в том, что решение по апелляции не всегда является окончательным. Я читала, когда материалы по данному делу, новости. Многие эксперты отмечали, что это действительно может быть не окончательной точкой. Существует механизм так называемой ревизии. Он достаточно сложный, он длительный, но успешные случаи такого дела уже существуют. Допустим, по такой процедуре на свободу вышел генерал армии Югославии, которого трибунал в Гааге приговорил сначала к одному сроку, после обжалования вердикта срок увеличили, а после ревизии приговора он был освобожден. То есть теоретически возможно какое-то изменение приговора или пересмотра, но конечно, не факт, потому что, вот как отмечают специалисты, превратили все в политику. Да? То есть мы не можем говорить о, возможно, честном процессе. Важно отметить и состояние здоровья Младича. Он себя плохо чувствует.
Сколько ему лет уже? Достаточно
проверить
пожилой,
точную,
да,
цифру, да. Уже не первый год мы читаем сообщения о его плохом самочувствии, в том числе в 2016 году предлагали его привести на лечение в Россию, и тогда президент России Владимир Путин подписал гарантии, что после этого он будет возвращен в Гаагу, но суд, тем не менее, отказал. Сын генерала рассказывает, что Младич сейчас большим трудом ходит и разговаривает, и что после каждого процесса, после каждого слушания он наблюдает ухудшение в его здоровье, и родные, естественно, переживают, что и сейчас история повторится, что после оглашения приговора, после его, после того, что приговор решили оставить без изменений, действительно, здоровье может быть
78 лет
ухудшено.
Я, да, почитала. Это действительно такой пожилой возраст, что его пожизненный срок может закончиться раньше, чем можно было бы ожидать.
Посмотрим. Неизвестно, действительно, будет ли какое-то дальнейшее рассмотрение этого дела, или уже на этом приговор, да, вот как он оглашен, пожизненное заключение, возможно, на этом, собственно говоря, юристы и перестанут бороться. Не знаю.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину в ходе рабочей поездки по стране. Как это случилось?
Ну, такое видео, оно доступно в интернете. Все, кто заинтересован, могут, собственно, воочию убедиться в том, что действительно такое произошло. Макрон подошел к толпе. Там был неизвестный мужчина, который, как мне кажется, то ли он, то ли кто-то стоял рядом, изначально пожал президенту руку, но потом прилетела пощечина. Охрана спохватилась уже после того, как эта пощечина случилась. Начались также после пощечины выкрики «Долой макронизм!». И после инцидента были задержаны два человека. Сам Макрон уже тоже дал комментарии по этой ситуации. Во-первых, он попросил не придавать ей какое-то большое значение. Во-вторых, он сказал, что он продолжит приветствовать людей, то есть он продолжает свою поездку по стране, не будет бояться толпы, он будет продолжать подходить к французам, будет продолжать с ними общаться, но ничего его не остановит.
Макрон не пострадал в результате этого случая.
Ну, пощечину как можно считать? Насколько пострадавшим действием?
Ты знаешь, можно было наверняка дать такую пощечину, чтобы он что? Чтобы он...
Нет, он продолжил. Потом он, конечно, он продолжил
ты знаешь, вот этот период,
то, что планировал какие-то...
Период перед выборами, конечно, он всегда накален, и вот эти вот все инциденты, которые случаются, люди действительно, может быть, раздражены, у них есть какие-то претензии к действующей власти, они не могут быть, потому что во всей Европе, в той же Франции, кризис, и, естественно, это сказывается на настроениях людей.
Но еще есть провокаторы, мы это знаем. Есть провокаторы, неизвестно, кто эти люди. На самом, ну, здесь мы можем только рассуждать еще о том, насколько такая ситуация могла бы, допустим, произойти в России. В том плане, что почему все охранники Макрона, они были где-то позади президента. То есть президент был впереди, идет к толпе, но почему-то его никто не смог...
О чем они думали?
Да, защитить именно со стороны людей.
Ну, это очень плохо, конечно. Это вопросы к его спецслужбам, и, конечно, если бы кто-то оценил специалист по безопасности вот этот вопрос, ну, может быть, ему предложить Макрону и французским коллегам, чтобы...
Сменить охрану,
да. Сменить, а может быть... А французы, может быть, считают иначе. Французы, может, считают, что нужно сменить президента, а не охрану.
Нет, ну, явно вот эти два человека, ну, вот в итоге двое было задержано, хочу отметить, то есть пощечину дал один, но у него, видимо, был подельник, сообщник. Ну, эти два человека, может быть, и считают, что Макрона нужно подвинуть.
Слушай, а есть еще такой вариант? Может быть, у него, наоборот, поднимется рейтинг в результате вот такого инцидента?
То
может
ты быть, думаешь, Макрон рад тому, что
может
получил?
Быть, нет, я не говорю, что Макрон рад, но, может быть, этот мужчина с этими лозунгами «Долой макронизм», и там еще какие-то были непонятные выкрики, может быть, он действительно настроит против себя часть населения, и Макрона будут защищать? Вот как я тебе такой результат перед выборами?
Не знаю. Но то, что нужно усилить охрану, мне кажется, это факт. К тому же Макрон, он только начал свое турне по стране, начал на прошлой неделе, то есть впереди еще поездки планируются, ожидаются, и встречи с французами, но мне кажется, это неминуемо.
Это только
что...
начало его турне, да? То ли еще будет?
То ли еще будет, но на самом деле мы...
Будем следить за этим.
Ни в коем случае не пропагандируем, да, чтобы вот такие встречи были в каждом городе у Макрона.
Ну, будем следить за событиями.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Следующая новость, которую нужно обсудить, это Нидерланды обнародовали детали авиакатастрофы 2014 года с участием самолета Боинг малазийских авиалиний.
Ну, я думаю, что многие наши слушатели помнят, о какой катастрофе идет речь. Она произошла 17 июля 2014 года. Самолет Боинг авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донбассом. Прокуратура Нидерландов сообщила подробности спустя сколько, получается, 7 лет, почти 7 лет, сообщила подробности о свидетельских показаниях. Сообщается, что есть как минимум два свидетеля, которые утверждают, что видели запуск ракеты. Один из них еще, один из свидетелей, их имена, понятное дело, что не называются. Вот один из них еще в 2016 году сообщил следователям, что видел место запуска на поле в районе села Первомайское, которое на тот момент контролировали ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По данным экспертов, траектория полета ракеты подтверждает, что она стартовала именно с этого места, с вот этого поля в районе села Первомайское. Существует и второй свидетель, который в 2014 году служил в ополчении, якобы предоставил дополнительную информацию о запуске ракеты с поля в районе Первомайского. В общем, два свидетеля есть. Это не единственные свидетели, которые, в принципе, на протяжении всего расследования уже всплывали, но те свидетели, которые были до этого, в течение нескольких лет их данные перепроверяли, их показания, ну и выяснялось, что не всегда там правда, что кто-то из свидетелей повторяет, пересказывает чужие слова. Почему так происходит? Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш говорит о том, что все документы изначально были нацелены лишь на то, чтобы обвинить Россию в катастрофе.
Направленность была одна изначально. Нужно было обвинить Российскую Федерацию в этой трагедии. Все, что делалось, делалось для того, чтобы документы подтверждали данный вывод. То есть деятельность комиссии и следствия, и суда была направлена не на установление истины, а на то, чтобы обвинить Россию в сбитом самолете, чтобы оказывать на Российскую Федерацию давление, чтобы требовать компенсацию и чтобы просто очернить и демонизировать Российскую Федерацию.
Ну, вот мнение Марии Ярмуш действительно тогда совпадает с тем фактом, что периодически свидетели, которые появляются в ходе расследования этого дела, их показания в итоге... И их показаниям верить нельзя, потому что они между собой пересекаются, потому что нет доказательств. Ну и, собственно, поэтому не факт, что те два свидетеля, о которых теперь Нидерланды рассказывают, что действительно можно верить этой информации, их информации, их сведениям.
Тем более, что мы не знаем, кто эти люди, да, кто именно эти были люди, эти свидетели. И вот как
но
я
мы,
читаю...
может быть, и не можем знать, да. Потому что это все-таки дело еще расследуется, никто не будет рассказывать всем имена и конкретные данные этих свидетелей.
Если эти заседания судебные будут не закрыты, то... Тогда можно будет увидеть этих свидетелей, что они конкретно...
Но власти России точно должны, мне кажется, их знать, высокопоставленные люди в нашей стране, чтобы, ну, не зря же Россию просто так в этом тоже пытаются обвинить. Россия должна дать конструктивный ответ, да, и все вот эти доказательства, ну, показать, что на самом деле они не имеют какого-то веса.
Ты знаешь, вот так давно произошло это происшествие, и вот удивительно, что вот подробности всплывают только сейчас. Вот там вот сегодня тоже говорили о вскрытии, допустим, в телах пилота, показали наличие различных осколков. Это было обнародовано только сейчас. Почему это все так затягивается? И такое впечатление, что это неспроста.
Неспроста так вот, идет, адвокат, да. Который звучал вот у нас, она и говорит, что просто все это время, на протяжении всех этих лет, документы подстраиваются, подделываются для того, чтобы выставить Россию в том свете, в каком ее хотят выставить. А это действительно занимает вот такое время. Ну и даже если бы дело не было в какой-то подоплеке скрытой, то, мне кажется, такие дела, авиакатастрофы, не могут расследоваться быстро. Ну, хотя почти 7 лет, 17 июля будет ровно 7 лет, как произошла эта трагедия. Действительно, ну, много это или мало, мы, конечно, с тобой судить не можем.
Не посмеют отключить, так как никому не выгодно. Разгорелись очередные разговоры вокруг возможного отключения России от SWIFT.
Ну, все мы уже несколько, мне кажется, месяцев, да, несколько месяцев.
Отключат, не отключат.
Читаем сообщение о том, какова в итоге судьба России и SWIFT-а, потому что сначала появляются сообщения и угрозы о том, что Россию действительно отключат от системы. Потом эти сообщения кто-то опровергает, потом они снова появляются и так далее. В общем, теперь что дает нам надежду на, скажем так, правду и истину в этих словах, исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, то есть представитель этой системы, говорит о том, что SWIFT не собирается отключать Россию от системы, поскольку это будет никому не выгодно. Ни России, ни другим структурам. Но я напомню, что SWIFT — это система международная.
Обмена сообщениями между банками. Это не банковская, это просто сообщение.
Да, и что это не государственное, хотел сказать, что это частная контора, частная организация, поэтому действительно здесь та или иная страна напрямую повлиять на решение SWIFT, ну, просто не может, не имеет права. Экономист, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев напомнил о последствиях, которые могут произойти, если все-таки SWIFT отключит Россию от системы.
Я сомневаюсь, что отключение произойдет. Это жесткие меры, которые резко применялись в отношении других стран. Если это все-таки произойдет, это создает большие сложности и российскому бизнесу, потому что ведь у нас сейчас много даже средних предприятий, даже небольших, которые являются экспортерами либо импортерами. И вот отключение этой системы на них, конечно, скажется болезненно. Плюс, ну вот мы с вами, частные лица, начнем более активно перемещаться, чем раньше по миру. И вот если произойдет отключение от SWIFT, тогда придется возить с собой наличные. Карточками воспользоваться не получится.
Ты знаешь, один эксперт в эфире рассказывал, что он привел такое хорошее сравнение, что если отключат SWIFT или какие-то там банковские расчеты, ну что, он говорит, ну будут чемоданами возить деньги за полученный газ или за полученные товары. Лучше это или не лучше? Ну, а в самом крайнем случае, то может такое случиться, что если, допустим, отключили бы, то просто эти платежи будут подтверждаться немного позже. Как раньше, по факсу. За международные контракты.
То есть, платежки, ты думаешь, мы настолько будем деградировать, да, что в итоге вернемся по почте, еще потом будем передавать в конвертах деньги. Мне кажется, это действительно никому не выгодно. Ну, хотя я не удивлюсь, наверное, если что-то подобное произойдет. Не могла я вспомнить, сколько месяцев мы уже обсуждаем возможное отключение России от SWIFT. В апреле отключить Россию предложил Европарламент.
А помнишь, почему предложил? Они тогда приняли резолюцию о том, что отключить от SWIFT в том случае, если состоятся военные действия России с Украиной.
Ну, военные действия России с Украиной по инициативе России точно не происходят и не планируются.
Там не происходили и не происходили. Вообще, да. Вот тогда как раз и возникли эти разговоры. Тогда была довольно странная резолюция Европарламента, которая в том числе и включала вот такие вот санкции. Ну, и связана была она с Украиной.
Ну, мне очень нравится, что Европарламент изначально выдвинул эту инициативу, а потом они поняли, что Брюссель не обладает такими компетенциями. То есть мы сначала сказали, а потом мы подумали, насколько мы действительно вправе или не вправе что-то подобное предпринять. При этом надо напомнить, что вероятность отключения не исключили при этом и в Кремле, и из-за этого начали активное обсуждение создания какого-то аналога системы SWIFT, которым действовало бы на территории России, но, правда, вопрос в том, насколько все равно это было бы удобно и как бы это отразилось на нас, на обычных гражданах, которые хотели бы куда-то поехать, но вот пришлось бы брать с собой только наличку. Поэтому, не знаю, в июне состоится общее собрание SWIFT, по его итогам будет выбран новый состав Совета директоров, и у представителя России, как отмечают эксперты, есть высокие шансы сохранить свое место.
Радио «Спутник».
Решение о введении режима повышенной готовности в Ленинградской области было техническим.
Да, все верно. Там было сообщение сегодня, с самого утра, были сообщения о том, что введен режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности. Этот режим затронул не всю область, а только территорию Кузьмаловского городского поселения во Всеволожском районе. В итоге появилось пояснение к данному сообщению. Режим Путиным был запланирован еще в конце прошлого месяца, так как в настоящее время происходит смена собственника территории, на которых находится радиационный комплекс. И в администрации Ленобласти подчеркивают, что никакой опасности для жителей территории, прилегающих к этому комплексу, нет. Режим, который был введен, он носит чисто технический характер, это техническое мероприятие, которое было давно запланировано, собственно, поэтому такой режим объявили, но придавать ему сильного значения было не нужно, и опасаться за свое здоровье, за свою жизнь тоже.
Вот этот вот центр прикладная химия, он занимается разработкой каких-то химических препаратов для химической, оборонной, холодильной, медицинской, радиоэлектронной промышленности, агропромышленного комплекса. Естественно, в любом случае там некоторые меры предосторожности должны быть в любом случае, что бы там ни происходило. Ну и поэтому такие плановые мероприятия, естественно, не должны возникать какую-то панику или суету.
Мне кажется, не нужна никакая тревогу, паника, просто нужна правильная информация, правильное ее донесение, да, о том, что действительно будет происходить.
Спасибо. С вами были Татьяна Ладяева и Елена Глещинская с новостями сегодняшнего дня.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».